Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас. Сетка нашего вещания в эти дни изменена. И вместо проекта «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад мы предлагаем другой архивный проект «Золотой запас свободы». Музыкальная заставка «Песенка о свободе» на стихи Иосифа Бродского 65 года. Композитор и исполнитель Елена Якубович.
Ах, свобода, ах, свобода, ты пятое время года, ты листик на ветке ели, ты восьмой день недели. Ах, свобода, ах, свобода, у меня одна забота. Почему на свете нет завода, где бы делалась свобода? Даже если, как считал ученый, ее делают из буквы черной, не хватает нам бумаги белой, нет свободы, как ее не делать.
«Золотой запас свободы». Сегодня передача, посвященная истории нашей станции. В начале 2000-х «Свободе» исполнялось полвека, и наш цикл был назван «Полвека в эфире». Сегодня передача, посвященная 96-му году. У микрофона Иван Толстой. Наши звуковые архивы. Сегодня год 96-й. Смерть Иосифа Бродского. Летняя Олимпиада в Атланте. Русская кинодвадцатка.
Между прочим, вам, вероятно, известно, что союзное командование оценило голову Чапаева в 20 тысяч.
Союзное командование, ваше превосходительство, могло бы дать и дороже.
Цикл передач «Неаполь в Петербурге». Горбачев баллотируется в президенты. Памяти Сергея Курехина.
Он был человеком легким, обаятельным, удивительно несоветским, даже в то насквозь советское время. Невозможно представить, что кто-то мог не любить его, взлетающего на сцену в джинсовой курточке с переливающейся блестками надписью «Капитан» на спине, подлетающего к роялю и заливающего зал ошеломительным каскадом звуков.
96-й год. После рекламы.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
Радио «Свобода» полвека в эфире. Иван Толстой. На нашем календаре сегодня год 96-й. 28 января в Нью-Йорке от сердечного приступа скончался Иосиф Бродский. На следующий день мы вышли в эфир с мемориальной программой.
Я входил вместо дикого зверя в клетку, выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке, жил у моря, играл в рулетку. Обедал черт знает с кем во фраке. С высоты ледника я озирал полмира. Трижды тонул, дважды бывал распорот. Бросил страну, что меня вскормило. Из забывших меня можно составить город. Я слонялся в степях, помнящих вопли гумна. Надевал на себя, что сызнова входит в моду. Сеял рожь, покрывал черной толью гумна. И не пил только сухую воду. Я впустил свои сны, вороненый зрачок конвоя, жрал хлеб изгнания, не оставляя корок, позволял своим связкам все звуки, помимо воя, перешел на шепот, теперь мне 40, что сказать мне о жизни, что оказалось длинной. Только с горем я чувствую солидарность. Но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность.
Это было стихотворение Бродского 80-го года. У микрофона Иван Толстой. Со мной в пражской студии «Свободы» мой коллега Петр Вайль. Я попросил его рассказать о болезни и кончине Бродского.
Вот как в этом стихотворении: «Дважды бывал распорот». Бывал распорот Бродский более чем дважды. Я имею в виду, конечно, операции на сердце. Началось это все так давно, что все уже к этому привыкли. Привык, по-моему, и он сам. Хотя все, и он в первую очередь, в главную очередь, разумеется, знали о том, что Бродский ходит под дамоклым мечом, что сердце в любую минуту может остановиться. Но как-то это выводилось за скобки. У меня такое было ощущение, что это сделалось каким-то нарушением этикета, что ли, вспоминать об этом. Хотя сам Бродский довольно охотно говорил о своей болезни. Он вообще человек был очень, очень открытый и такой, как бы, приглашающий к разговору. Но все отмалчивались. А он, что называется, отсиживался. Он совершенно откровенно боялся операции, говорил об этом и как-то так по-детски радовался, что в очередной раз удалось сбежать от врачей. Он пользовался своей ситуацией, что дом его был в Нью-Йорке, а преподавал он вторую половину учебного года всегда в Массачусетсе, в Саут-Хедли, в колледже Маунт-Холиок. И вот он туда сбегал. И, между прочим, в этот раз он тоже хотел сбежать, и тоже от врачей. Как раз в воскресенье, 28 января, он собирался уехать из Нью-Йорка в Массачусетс. И когда я разговаривал с его другом Юзом Олешковским, он сказал: вот на столе в кухне котлеты стоят. Я приготовил для Иосифа, он должен был их забрать по дороге в свой Саут-Хедли. «Съедим на поминках», — сказал Юз. Что касается нашего последнего разговора, а он состоялся в пятницу, то есть за два дня до кончины Иосифа, то был он необыкновенно весел. Вот это и был тот самый случай обмена какими-то каламбурами, анекдотами. Я действительно, это не общие слова, именно мы друг другу рассказали по два, что ли, анекдота. Он смеялся, говорил, что, вот, повторяю, уедет в Массачусетс. А накануне он прислал мне по факсу свои новые стихи. И когда я заговорил об одном из этих стихотворений, «Корнелию де Лабелле», Иосиф сказал: обратили внимание на последнюю строчку «Мрамор сужает мою аорту»? Это довольно точное описание того, что со мной происходит. Его кровеносные артерии сужались. Он знал это. Он знал, что нужна была операция, но сознательно уходил от нее.
Меня упрекали во всем, окромя погоды. И сам я грозил себе часто суровой мздой. Но скоро, как говорят, я сниму погоны и стану просто одной звездой. Я буду мерцать в проводах лейтенантом неба и прятаться в облако, слыша гром, не видя, как войско под натиском ширпотреба бежит, преследуемо пером. Когда вокруг больше нету того, что было, неважно, берут вас кольцо или это блиц, так школьник, увидев однажды во сне чернила, готов к умножению лучиных таблиц. И если за скорость света не ждешь спасибо, то общего может небытия броня ценит попытки ее превращения в сито и за отверстие поблагодарит меня.
Главное спортивное событие 96-го – летняя Олимпиада в Атланте.
Говорит радио «Свобода». В эфире 62-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». спортивные новости уикенда. Мохаммед Али зажигает олимпийский факел.
Об олимпийской гигантомании Юрий Теппер.
Александр Бекетов, первый российский чемпион Атланты.
Бьярн Риис, победитель Тур де Франс.
Олег Романцев уходит, проблемы остаются.
Стартовал шахматный супертурнир «Господин Великий Новгород».
У микрофона в московской студии Олег Винокуров. В пятницу 19 июля в Атланте вспыхнул факел 26-х летних Олимпийских игр. И наша сегодняшняя программа будет в основном посвящена именно этому долгожданному спортивному празднику. Началу спортивных соревнований предшествовала грандиозная церемония открытия, которая наверняка произвела сильное впечатление на зрителей. А вот у автора цикла материалов об истории Олимпиад на протяжении нескольких месяцев звучавших в прессинге, доцента, участника Олимпийских конгрессов Юрия Теппера, церемония открытия вызвала такие чувства.
Большое видится на расстоянии. Оценивать масштабы и значимость игр в Атланте, находясь в гуще и потоке событий, невозможно. Аналитическая работа впереди. Но аналитику следует быть чувствительным. Наша задача не упускать события, цифры, жесты, которые потом могут стать фактами и доказательствами. Итак, 6 лет назад на сессии в Токио МОК отверг заявку Афин на проведение Олимпийских игр юбилейных. Предпочтение отдано Атланте. Не будет отмечаться в историческом месте и столетие игр в Париже, проведенных в знак заслуг Кубертена в 900 году. В 21 век игры шагнут в Сиднее. Заметка на полях. Что это? Пренебрежение истории или Афины период младенчества игр? Колыбель воина забывается. Его история – испытания и подвиги. На великолепном празднике открытия игр в Атланте тема античности выглядела неким точно встроенным декорумом, куда эффектнее действовали проникающие в подсознание призывы языческих духов, магии и борьбы. Зонги и спиричуэлс слышали звучнее и выразительнее греческих мелодий. Гораздо больше времени в сказочном шоу отдано новейшей олимпийской истории. Избранные живые герои на подиуме почета. Вчерашние победители завершают эстафету Олимпийского огня. Но вот вы обратили внимание на дерзкий сценарный ход. В символическом забеге Олимпийских городов Атланта, естественно, стартует последней и под гром аплодисментов спринтерским рывком опережает всех. В конце Олимпийского века впереди Атланта на полях. Итак, есть логика истории и логика действия. Кубертен возрождал. Самаранч строит. Атланта утверждает. Информация Оргкомитета игр. На безопасность состязаний выделяется 227 миллионов долларов. В Атланте действует свыше 30 тысяч полицейских, сотрудников спецслужб и национальных гвардейцев. На полях. Расходы службы безопасности в Атланте значительно превышают средства, потраченные на проведение всех олимпийских состязаний в Лондоне, 48-й год, Хельсинки, Мельбурне и Риме. На каждого олимпийца 3 телохранителя, царская охрана. Значит, есть что охранять. В 80-м году новый президент МОК Хуан Антонио Самаранч сказал, главная угроза олимпизму – гигантизм игр. Нынче, выполнив все требования отбора, на стадион Атланты вышли более 10 тысяч спортсменов из 197 стран мира. Новый рекорд современной олимпийской истории на полях. Гигантизм, болезнь, патология. Парад открытия демонстрировал единство живого и здорового мирового спорта. Нет, это совсем другие игры. Но какие? Юрий Теппер для «Радио Свобода», Киев.
На волнах «Радио Свобода» полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. Год 96-й. Сергей Юринен организует цикл передач «Писатели на свободе».
У нас в Праге на свободе Игорь Мартынов. Напомню, не только писатель.
Осиротели персики на рынках, секс ускоряется до первых патрулей. Мне не хватило 1000 рублей на шоколад с кокосовой начинкой. Мне не хватило 1000 рублей на шоколад с кокосовой начинкой.
С связи с повышенным интересом слушателей начнем, быть может, с биографических данных в капсульной форме. Родился на Арбате в роддоме имени Грауэрмана 40 лет спустя после Акуджавы. МГУ. Из-под парты Гумилев и Мандельштам. Прага. Карлов университет. Шел за гробом чешского нобелевского лауреата Сейферта. В пражской пивной за одним столом с еще опальным Гавелом. Потом, как журналист, встречался еще с 5 президентами. Летал на вертолете над Советским Крымом и над Сибирским озером Вах. Неоднократно проехал от Байкала до Амура по одноименной железной магистрали. На Эйфелеву башню подниматься не стал, потому что в Париже были дела поважнее. Брал первое интервью для советской прессы у великого магистра масонской ложи «Великий Восток Франции». Москва. Попытки излить пережитое на дисплее. Стихи, эссе, проза, переводы. Рильке, Грабл, Джиан, Чарльз Буковский. Песни, с помощью которых склонил к себе сердце Марины, которая родила наследника Михаила. Рассказы в старой юности и в новой юности. Публикации в «Новом мире». Обозреватель «Комсомольской правды» и постоянный автор «Свободы».
Начнем с того, что это по-человечески постыдно, когда взрослый мужчина, вперевшись в потолок, покусывает ручку и что-то вымышляет, играет на бумаге, мечет бисер перед самим собой, витийствует, пока его родственники, тещи, дети зарабатывают ему на пропитание, на постой в этом теле двуногом. «Восстань, пророк, и вишьть, и внемли». В переводе на современный это значит «иди, работай в газету», если уж такой грамотный и больше ничего не умеешь, кроме писания. Поэтому российские газеты, мне кажется, сегодня представляют все направления современной русской литературы. Скажем, «Независимая газета» — это пародия на дневник писателя Достоевского. Сегодня постмодернистская традиция. Пишущие триллеры, экшен тяготеют, естественно, «Коммерсанту», поскольку и сам Володя Яковлев когда-то был приключенческий прозаик. «Комсомольская правда», где я работаю, продолжает традиции советских писателей во всей их широте. Бульварный еженедельник «Мегаполис Экспресс» — это такой рассадник концептуалистов, эротоманов и эпатажников. Кстати, недавно писатель Зуфар Гареев, главный провокатор в «Мегаполисе Экспрессе», сказал мне, что чистую прозу больше не пишут, поскольку полностью удовлетворяется газетой. Журналистика дает весь ассортимент эмоций, связанных с писательством. Радость от получения гонорара — раз. Проникновенные письма читателей из глубинки — два. И главные тиражи, которые не снятся билетристам. А возможность побыть и Семеном Бабаевским, и Федором Достоевским одновременно слишком соблазнительно, чтобы не заниматься журналистикой. Вообще, грех жаловаться. Наконец-то нашлись дела, нас приютили, пригрели. То есть журналистика полностью заменила собой фантом, который назывался софт-литературой. Читателям пока хватает газетной литературы, а захочется высокого искусства – сами приползут. Не надо только торопить.
«Поверх барьеров. Писатель на свободе. Литературный аудиопортрет». Игорь Мартынов, Москва.
«Писатели на свободе». Еще один портрет.
Сколько лет я дышал взаймы, на Тургайской равнине мерз, где столетняя моль зимы с человека снимает ворс, где буксует луна по насту, а вода разучилась течь, и в гортань, словно в тюбик пасту, загоняют обратно речь. Заплатил я за все старицей, и землей моей, и столицей, и погостом, где насмерть лечь. Нынче тщательнее время трачу, как мужик в жилую клячу. Одного не возьму я в толк, у кого занимал я в долг этот хлеб, сопресневший солью, женщин, траченных снежной молью, тишину моего труда, этой водки скупые граммы и погост, на котором ямы мне не выроют никогда.
«Поверх барьеров». У микрофона Сергей Юринин. «Писатель на свободе». Алексей Цветков. Один из самых серьезных русских писателей послевоенного поколения, с американским паспортом. Писать начал в Советском Союзе, но публиковался лишь на Западе, до того, как Горбачевская революция разрушила литературные госграницы. литературы эмиграции метрополии, третьей волны и того, что с перестройкой стало называться другой или новой. Какие тут, по мнению Алексея Петровича, взаимоотношения и параллели?
Тут скорее не параллели, а некоторая преемственность, потому что третья волна – это, в общем, термин, который прилагается к литературе эмиграции в основном. А как таковой эмигрантской литературы не было. Это была все та же русская литература, которая, ну, по вынужденным обстоятельствам уехала за границу. Я не знаю практически ни одного человека, который бы начал писать за границей, и из него что-то получилось бы. То есть люди, которые даже, скажем, сделали как-то свою творческую биографию целиком за границей, ну, в том числе, допустим, и я, они начали писать давно и начали писать в пределах России. Что касается новейшей литературы, то это как бы продолжение того, что уже делали. Надо сказать, что она ведь тоже распадается. Ну, один пример дам, допустим, поэта, как Сергей Годлевский. Он же человек другого поколения, чем те, которые пришли после него, хотя не намного их старше. И я, скорее, его бы в этом смысле отнес к третьей волне. Так что третья волна – это, скорее всего, течение по обе стороны границы. А то, что пришло на смену, очень сильно подвержено, на мой взгляд, во-первых, влиянием Запада, которые прорвались, как, так сказать, через плотину и, на мой взгляд, не очень хорошо были переварены. Встреча очень внезапной и катастрофической с рыночным обществом и его отношением к искусству. И с какими-то теориями, которые идут сейчас под общим названием постмодернизм, которые большинством как бы и не пережеваны. То есть я считаю, что это, в общем, закатная стадия литературы. Я не буду ничего апокалиптического тут говорить, но вот той стадии литературы, русской литературы, которую мы знаем.
Алексей Цветков, поэт, автор книг «Сборник пьес для жизни соло», «Состояние сна», «Эдем», прозаик, эссеист, владеющий десятком языков, переводчик, среди прочего, Ницше, Набокова, американской поэтической классики века. Историк и филолог за диссертацию «Язык Андрея Платонова», получивший в Мичиганском университете степень доктора наук.
«Я мечтал подружиться с совой, но, увы, никогда я на воле не видел совы, не сходя с городской карусели. И хоть память моя оплыла, как свеча, я запомнил, что ходики в виде сыча над столом моим в детстве висели. Я пытался мышам навязаться в друзья. Я к ним в гости, как равный, ходил без ружья. Но хозяева были в отъезде. И когда я в ангине лежал, не дыша, мне совали в постель надувного мыша со свистком в неожиданном месте. Я ходил в зоопарк посмотреть на зверей. Застывал истуканом удачных дверей, где сороки в потемках трещали. Но из летнего леса мне хмурилась вновь деревянная жизнь, порошковая кровь, бесполезная дружба с вещами. Отвинчу я усталую голову прочь, побросаю колесики в дачную ночь и свистульку из задницы выну, чтоб шептали мне мыши живые слова, чтоб военную песню мне пела сова, как большому, но глупому сыну».
Девяносто шестой год. Перерыв. Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться. Вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
говорит Радио Свобода, полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. На нашем календаре год 96-й. Его основные события. Наш хроникер Владимир Тольц.
В январе отряд Салмана Радуева захватывает заложников в Кизляре. У села Первомайского радуевцы остановлены федеральными войсками. К месту событий прибывают министр внутренних дел Анатолий Куликов и глава ФСБ Михаил Барсуков. Несмотря на вооруженное кольцо, отряд Радуева благополучно выходит из окружения. В марте президент Ельцин объявляет программу урегулирования чеченского конфликта. В ночь с 21 на 22 апреля в районе села Гихи-Чу при взрыве самонаводящейся ракеты убит Джохар Дудаев. На президентском посту его заменяет Зелимхан Яндарбиев. Борис Ельцин побеждает на выборах. Президент Соединенных Штатов Клинтон переизбирается на второй срок. Россия и Белоруссия подписывают договор о союзе. 31 августа в Хасавюрте подписано соглашение о прекращении огня. С чеченской стороны подпись поставил начальник главного штаба Аслан Масхадов. С российской – секретарь Совета безопасности Александр Лебедь. На территории Чечни сформированы совместные комендатуры. К 31 августа федеральные войска полностью покидают чеченскую территорию. Нобелевская премия по литературе присуждена польской поэтессе Веславе Шимборской. Русского букера удостоен Андрей Сергеев. В Москве умирает Лидия Корнеевна Чуковская. За лучшую женскую роль в фильме «Эвита» «Золотой глобус» получает Мадонна. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance.
Шестой год. Выборы президента. Микрофон московскому редактору Владимиру Кулистикову.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Лицом к лицу» лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода».
Ведь и Ельцин, и Зюганов – это старые номенклатуры, которые так и борются за власть и собственность. Очень важно, чтобы на выборах 16 июня люди понимали это.
Этот голос в апреле 1985 года возвестил о начале перемен, в водовороте которых погибли коммунистическая система, Варшавский блок и советская сверхдержава. Сегодня первый и последний президент СССР, лауреат Нобелевской премии мира Михаил Горбачев, вновь вторгся в большую политику, как претендент на высший в России государственный пост, как идеолог так и не созданного Союза демократических сил, не приемлющих ни курс Бориса Ельцина, ни Геннадия Зюганова. В российском обществе немного тех, кто высоко оценивает шансы самого Михаила Горбачева. Но его авторитет и известность давно уже не измеряются количеством его прямых сторонников. Чего он добивается сегодня?
Им надо понять, что это подарок судьбы, что Горбачев принял решение в силу своих моральных оценок и понимания своей роли и ответственности за все, что происходило и происходит. И вступил в эту И я думаю, это была бы сильнейшая команда. Ее уже испугали. Как ее начали раскалывать, растаскивать. То Филатов, то и Зюганов к себе приглашать, Федорова, что это естественный союзник. Все. И растащили. И тем не менее, я скажу, что сегодня с серьезных позиций выступают все кандидаты. Лебедь ведет активно кампанию. Явлинский. Все трудное. Федоров. И тем не менее, выбор делать надо в пользу одного. Вот я это открытым текстом говорю. Как в 41-м году разведчики наши в мае месяце и в начале июня предупреждали, что 22-го война. Так вот я говорю, что надо, чтобы представитель демократических сил был во втором туре. И не надо поддаваться ни на какие указания, советы, голосовать по совести. И если есть, ты симпатизируешь и хотел бы связать надежды, отдай ему. А уж во втором туре, кто там окажется, если не оправдаются твои желания, ну тогда ты решишь заново, примешь решение. Если я прохожу во второй тур, я его выиграю.
В 96-м году скончался Сергей Курехин. Дмитрий Волчек.
Летом 1985 года в американском консульстве в Ленинграде на просмотре фильма Милоша Формана «Амадеус» произошел инцидент, породивший впоследствии немало кривотолков. Сеанс подходил к концу, на экране умирал отравленный завистником Моцарт, и вдруг сидевший в зале композитор Сергей Курехин вскрикнул, схватился за сердце и упал. Просмотр пришлось прервать. Кто-то побежал за врачом, а дюжие морские пехотинцы отнесли потерявшего сознание гостя в апартаменты консула. Никто, конечно, не подозревал тогда, что это был первый всплеск той самой редкой и безнадежной болезни. Говорили больше о символическом сходстве судеб Моцарт-Курехин, а недоброжелатели подозревали очередной трюк – попытку привлечь к себе внимание. Да нет, были ли вообще эти недоброжелатели? Среди персонажей тогдашней богемы, по большей части хмурых, раздражительных девиантов, Курехин выглядел поистине пришельцем из иного мира. Я не могу представить его на замызганной кухне с судачащим за рюмкой водки о происках КГБ. Он был человеком легким, обаятельным, удивительно несоветским, даже в то насквозь советское время. Невозможно представить, что кто-то мог не любить его, взлетающего на сцену в джинсовой курточке с переливающейся блестками надписью «Капитан» на спине, подлетающего к роялю и заливающего зал ошеломительным каскадом звуков. Восхищение – вот, пожалуй, единственное чувство, которое испытал всякий, хоть раз с ним встречавшийся. Я помню зарождение поп-механики. Это была не музыкальная группа, а скорее групповая фотография. Всякий, кто имел хоть какое-то отношение к искусству, будь то поэт, художник, да просто богемный тусовщик из Сайгона, мог оказаться на сцене. Как удавалось Курехину из всей этой суеты, нагромождения персонажей, не умеющих играть и на расческе, создать гармонию, создать музыку, для меня и по сей день загадка. Ну вот уже пляшут по роялю заводные пластмассовые цыплята, кто-то тащит на сцену лошадь, выпрошенную то ли в цирке, то ли в пожарной команде, красавчик Африка стучит по барабану, а известный всему городу толстый педрила заводит «Полюбил я девчонку». Поп-механика. Однажды Курехин попросил меня написать слова на его музыку. Взбалмошная калифорнийка Джоанна Стингрей, каким-то образом приставшая к ленинградскому рок-клубу, решила выпустить в Америке диск русских песен. Я впервые оказался тогда у него дома, в маленькой квартирке возле метро «Удельная», и был поражен собранием книг русских философов. Почти все имена были в ту пору под запретом. Оказалось, он может часами говорить о Федотове и Бердяеве, а когда у меня появился доступ в архив Цгали, просил разыскать неопубликованные рукописи Густава Шпета.
Лондонец Лио Фейгин был первым издателем диска Сергея Курехина.
В 1981 году я выпустил его первую сольную пластинку которая называлась «Пути свободы». Притом Курёхин меня в полном смысле слова потряс, когда я получил от него ленту и название пластинки, и название композиции. Я пришел в ужас, потому что там было 8 композиций, которые в общем передавали состояние по стадиям, состояние человека, который проходит путь от обычного простого человека через инакомыслящего до, видимо, до тюрьмы. И там были даже такие названия, как «Архипелага», «Стена» и так далее. И я его путем переписки пытался отговорить всячески использовать такие названия. Я думал, что он сразу же из-за этого пострадает как-то. Но отговорить его оказалось совершенно невозможным делом. И он меня вот потряс своей такой смелостью, непреклонностью и отсутствием всякого желания идти на компромисс, что, в общем, выражалось и в его музыке. Эта пластинка произвела совершенно ошеломляющее впечатление на Западе. Курёхин играл настолько быстро, энергично и настолько необычно, что многие критики написали, что вот там Лио Фейгин, Лио Рекордс, они там электронным способом ускорили ленту эту, потому что так быстро играть невозможно, что технически невозможно и так далее. В общем, написали кучу глупостей всяких. Я, например, видел поп-механику, которую он устроил на юге Италии, в городе Ночи, где он свел на сцене совершенно, казалось бы, несоединимые вещи. И на следующий день итальянская пресса вся взахлеб писала, для того, чтобы показать нам, итальянцам, какой у нас роскошный народный хор, какая у нас изумительная музыка, какое у нас то, это, пятое, десятое, нам нужен был такой человек, как Сергей Курёхин.
Микрофона историк культуры Григорий Забельшанский.
Как говорил немецкий поэт Гёльдерлин, любимый богами умирает молодым. Сережа Курёхин действительно был любимцем богов. Молодой, красивый, блестящий, чрезвычайно талантливый человек, который был любимцем города, любимцем публики и в каком-то смысле любимцем всех, кто его знал. Больше того, все, что он делал, хотя то, что он делал, часто бывало очень талантливо, было как бы вторичным помещением таланта, потому что его личность была шире, и все это понимали, и глубже всего того, что он делал. Его представление «Поп-механика», которая станет, видимо, одной из страниц в истории русского постмодернизма и поставангарда. Его концерты собирали неизменно огромную аудиторию и были большим событием. Но дело не только в этом. Сережа исполнял в русской культуре и в интеллектуальном климате города Питера особую роль. Он был чем-то вроде пересмешника и провокатора. Провокатора особого, эстетического, чьи провокации вызывали всякий раз новый всплеск в художественном процессе. В последнее время я мало с ним общался и видел его единожды только весной в Московском доме кино. Он сказал мне: «Я, кажется, наехал уже на всех. На кого бы наехать еще?» Он не представлял себе еще тогда, что жизнь так жестоко и беспощадно наедет на него самого.
На волнах радио «Свобода» полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. Год 96-й. Русская кинодвадцатка.
Между прочим, вам, вероятно, известно, что союзное командование оценило голову Чапаева в 20 тысяч.
Союзное командование, ваше превосходительство, могло бы дать и дороже.
Чапаев. Производство студии «Ленфильм». Вышел на экраны в день 17-й годовщины Октябрьской революции, 7 ноября 1934 года. Режиссеры и авторы сценария по материалам Дмитрия и Анны Фурмановых, Георгий и Сергей Васильевы. Сорежиссер Юрий Музыкант. Операторы Александр Сигаев и Ксенофонтов. Художник Исаак Махлис. Музыка Гавриил Попов. В главных ролях Борис Бабочкин, Чапаев, Леонид Кмит, Петька, Варвара Мясникова, Анна, Николай Симонов, Жихарев, народный артист республики Илларион Певцов, полковник Белой армии Бороздин. Из откликов первозрителей, уже написавшие роковые для себя стихи о кремлевском горце, душегубце и мужикоборце Осип Эмилич Мандельштам.
От сырой простыни говорящая, знать, нашелся на рыб звукопас. Надвигалась картина звучащая на меня и на всех и на вас. Начихав на кривые убыточки с папироской смертельной в зубах, офицеры последнейшей выточки на равнины зияющий пах. Было слышно жужжание низкое самолетов, сгоревших дотла. Лошадиная бритва английская адмиральские щеки скребла. Измеряй меня край, перекраивай, чуден жар прикрепленной земли. Захлебнулась винтовка Чапаева. Помоги, развяжи, раздели.
Раннее утро 5 сентября. Река Урал. До спасительного берега недалеко. Чапаев, которого тянут к низу галифе и сапоги, выгребает к нему одной рукой. Воду вокруг полосуют очереди. В русской версии Соколова 10 года пулемет «Максим», изобретение возведенного в рыцарство королевы Виктории сына американского фермера Хайрама Максима, в смысле скорострельности был на уровне мировых стандартов – 600 выстрелов в минуту. Один из главных героев фильма, возникающий в первых кадрах, Максим, теперь в руках врага, который стреляет не хуже Анки. Последняя очередь накрывает Василия Ивановича с головой.
«Врешь, не возьмешь!»
Еще один большой музыкальный цикл передач подготовил в 96 году на наших волнах Марио Корти. «Неаполь в Петербурге».
«Неаполь в Петербурге». Серия специальных передач «Радио Свобода». Часть первая.
Eccellenza, ascolta, abbi pazienza, tendi la tua chitarra, la prendo a te.
6 января 93 года я находился в Неаполе. Было очень холодно, ниже нуля. Необычно для Неаполя. В Дворцовом театре давали оперу Джованни Пайзелло «Китайский идол». Я знал, что Пайзелло 8 лет прожил в Петербурге, был капельмейстером ее императорского величества Екатерины II. А Королевский дворец, в котором расположен Дворцовый театр, по своей архитектуре мне очень напоминал величественное петербургское здание. Тогда у меня родилась идея этих передач. Сегодня, по просьбе слушателей, мы возобновляем наш цикл. Возобновляем, а не повторяем. В ходе нашего цикла мы познакомим вас с деятельностью и творчеством итальянских композиторов, которые были капельмейстерами в Санкт-Петербурге в XVIII веке. Мы будем также говорить об учениках Бальдассаре Галуппи и Джузеппе Сарти, Максиме Березовском, Дмитрии Бортнянском и Артемии Веделе. одно дополнительное разъяснение. Я решил назвать этот цикл «Неаполем в Петербурге» еще и потому, что большинство композиторов, о которых пойдет речь, принадлежат к так называемой «неаполитанской школе». В наших передачах не может не фигурировать один исключительно важный персонаж – Джованни Баттиста Мартини, священник из Болоньи, теоретик и историк музыки. Современники называли его «богом музыки наших времен». Вокруг него вращались почти все значительные композиторы XVIII столетия. Не оставит нас в покое и громоздкое присутствие Вольфганга Амадеуса. Так или иначе, тень Моцарта, величайшего композитора XVIII века, будет всегда присутствовать в наших передачах. Сегодня неаполитанская школа. Алессандро Скарлатти был сицилианец, родом из Палермо. Он считается одним из отцов неаполитанской школы. О его творчестве британский музыковед Эдвард Дент писал: «Скарлатти – основатель того музыкального языка, который служил классическим композиторам для выражения их мыслей, вплоть до самого конца венского периода». Тематическое развитие, равновесие мелодической фразы, хроматическая гармония – все эти приемы, которые XVIII век пытался использовать, Скарлатти удалось вплести в ровную и мягкую ткань, которая достигла своего совершенства у Моцарта. И хотя Моцарт никогда не встречал своего настоящего учителя, он был его лучшим учеником.
Постоянных участников цикла «Неаполь в Петербурге» был петербургский историк Владимир Герасимов.
Надо сказать, что пуристы находят, что вклад Галуппи в русскую церковную музыку был для нее скорее вредным, что Галуппи привил русской церковной музыке такой некий итальянский вкус, навязал ей несвойственные итальянские обороты. Галуппи сам, видимо, это понимал, потому что все-таки большая часть его духовной музыки представляет собой не литургии, не музыку, написанную для богослужения, а музыку духовного содержания с духовными текстами, но не предназначенную для исполнения в церкви. Именно Галуппи привил в России вкус к такому жанру, который назывался духовным концертом. Но в русской церкви все-таки инструментальной музыки до сих пор не водится. Это не в традициях русской церковной музыки. Но вот эти вот духовные концерты с текстами, взятыми из псалтыря, из Нового Завета, исполнялись просто вот в залах.
О духовном концерте, как его понимали в Италии, в частности в Венеции, мы говорили. Но вот еще один пример из того же «Confitebor Ispoviemsa» «Memoriam fecit mirabilium suorum» «Памятным соделал он чудеса свои» в исполнении альта Жерард Лессен. Fecit mirabilium suorum, mirabilium suorum, misericors, et miserator dominus. Escande, Dite mentibus,
волнах Радио Свобода вы слушали полвека в эфире. На нашем календаре был год 96-й. Режиссер Наталья Белова. Подготовил и вел передачу Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался. Мир этот знаешь хорошо. Язык и русский, и испанский у тебя подвешен. Но только вот ты как раз много все это время там не болтай. Лучше вообще чаще молчи. Они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин бритоголовый директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных BMW. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо. С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников – лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.